praia econômica. Здравствуйте. У микрофона Зинаида Белухина, режиссер Александр Санин. Вы слушаете программу «Простая экономика». Наш гость, доктор экономических наук, хорошо знакомый нашим постоянным слушателям, Василий Юрьевич Галин. Здравствуйте, Василий Юрьевич.
Добрый день.
Сегодня мы в основной части продолжим разговор об экономической составляющей реформы здравоохранения. Об этом очень многие не знают и даже и не слышали, как мне сообщили. Ну, вначале, как водится...
Народный кошелек.
Здравствуйте, у микрофона Алексей Пичугин. Федеральная антимонопольная служба объявила об активизации борьбы с картельными сговорами. Как сообщил замглавы ФАС Андрей Цариковский, в 2008 году по сравнению с годом прошлым число дел против картелей увеличилось в 2 раза, а штрафы выросли в 359 раз. В этом году нарушающие закон компании были оштрафованы на 1 миллиард рублей. Однако, по мнению экспертов, Числава приводит газета «Новое известие», эффект от такой борьбы невелик. Главные заговорщики – нефтяные компании. Они так и не снизили цены на топливо. В итоге бензин снова неминуемо дорожает. Картельный сговор, с которым борется антимонопольная служба, это монопольное соглашение нескольких самостоятельных компаний. Чаще всего картельный сговор преследует целью установления завышенных цен в отдельном сегменте рынка, где работают компании-заговорщиков. Впрочем, эксперты говорят, что штрафы только на бумаге. Вынесено лишь решение о наложении штрафа, но это не означает выплату денег. Сейчас начнутся долгие судебные процессы, где нефтяники будут оспаривать штрафы. Компании наймут лучших адвокатов, аудиторов. Они завалят суды производственно-хозяйственной документации, которая подтверждает обоснованность цен на нефтепродукты. А обосновать любую цену очень просто. Это и так всем известно. А Россия в ближайшее время не будет использовать свою резервную позицию в Международном валютном фонде и не будет участвовать в качестве донора в программе СДР, сообщил Владимир Путин на президиуме правительства России. «Мы пользоваться не будем, но и выступать в качестве донора также не будем», цитирует Путина РИА Новости. А вот вице-премьер министр финансов Алексей Кудрин пояснил, что у России достаточно золотовалютных резервов и необходимость в использовании резервной позиции у страны сейчас нет. Кудрин считает, что резервной позицией в первую очередь будут пользоваться те страны, которые находятся в кризисной ситуации. Россия в кризисной ситуации не находится, подчеркивает глава Министерства финансов. Любопытно, что несмотря на громкие заявления о кризисе, по итогам самого кризисного первого полугодия в подавляющем большинстве областей, краев и республик бюджет был исполнен с профицитом, а значит деньги у губернаторов есть. Экономические катаклизмы породили в наших головах множество призраков, начиная с самого кризиса, который якобы накрыл всю страну. Большинство наших соотечественников ничего бы и не заметили, если бы не слышали отовсюду, как все плохо, полагают авторы публикации в газете «Финансовые известия», посвященной экономическому состоянию дел в регионах. Минфин опубликовал на днях показатели исполнения бюджетов российских регионов за первое полугодие. И что же выяснилось? Абсолютное большинство регионов России вышло из кризиса с излишками денег, то есть с профицитом. В целом по стране сэкономили почти 100 миллиардов рублей. Из 83 субъектов Российской Федерации дефицитными оказались бюджеты только 23. Еще один миф кризиса, что в центре ситуация лучше всего. Удивительно, но единственный федеральный округ с дефицитным бюджетом – это центральный. Тот самый, который, как принято считать, выкачивает деньги из всей остальной страны. Общероссийские лидеры по размеру дыр в бюджетах – это Москва, Красноярский край и Московская область. С вами был Алексей Пичугин. До свидания.
Народный кошелек.
Ну, а сейчас на связи с нами доктор экономических наук Михаил Геннадьевич Делягин. Здравствуйте, Михаил Геннадьевич.
Доброе утро. Здравствуйте.
Ну вот ожидание всяческих катастроф, я имею в виду в экономическом плане, осенью вроде бы не оправдались. Все мы дрожали, думали, тут сейчас появится некий дефолт, опять какая-нибудь дополнительная девальвация. Ваша оценка всего того, что происходит сейчас?
Нет, ну сейчас и 4-й день осени идет. И посмотрим, что будет происходить в Вазе, что будет происходить в Тольятти и в других поселках городского, моногородах и поселках городского типа, где живет 20 миллионов человек. Так что все еще только начинается. Вот. Но действительно этой осенью никаких катастроф не будет и не ожидалось. Будет действительно вторая волна кризиса, она будет слабее первой, просто качнет. Будет очень плохо в моногородах. Но в крупных городах будет вполне терпимо для основной части населения. Сценарий очень простой. Будет, государство будет вынуждено вливать деньги в экономику, потому что доля плохих долгов в банках вырастет втрое, и реальный сектор проест оборотные средства. Эти деньги, поскольку они будут вливаться без контроля, потому что любой контроль ограничивает коррупцию, это невозможно для нашего государства. Эти деньги пойдут на валютный рынок, будут размывать международные резервы. Государство ослабит рубль, то есть бивалютная корзина будет к концу года где-то 41, то есть на верхней границе. И может быть в январе она перешагнет через 41. Но это не будет обвальная девальвация, это будет пугающая, но действительно плавная девальвация. Она ускорит инфляцию, вызовет панику, приведет к размыванию международных резервов и так далее. То есть будет уменьшенное подобие прошлой осени и прошлого января. А неприятности начнутся, когда физически кончатся международные резервы. Их много, их 400 миллиардов долларов. Так что неприятности реальные будут в конце следующего года или даже в 2011 году. Это зависит от цен на нефть и интенсивности нашей внутриполитической борьбы.
Ну вот, Михаил Геннадьевич, как известно, Россия устами Путина отказывается от займа в МВФ. Это хорошо или плохо с точки зрения экономики?
Вы знаете, это нормально, потому что если у вас дырявый карман, неважно, положите вы в него 400 миллиардов долларов или 410 миллиардов долларов. Все, что может дать МВФ, это не критические деньги по сумме, по величине. Они не изменят ситуацию. В то же время они будут обговариваться очень неприятными политическими условиями, как в середине 90-х годов. Так что я считаю, что это правильная вещь. Она ни на что не повлияет, но шаг разумный.
Ну что ж, спасибо огромное. Итак, это был доктор экономических наук Михаил Геннадьевич Делягин на связи с нами. Ну что могу добавить из общей информации, Василий Юрьевич? Вот ситуация с госкорпорациями. Мы знаем, что 5 госкорпораций, это Росатом, Ростехнологии, Роснано, Внешэкономбанк и Олимпстрой, находятся под проверкой Генеральной прокуратуры. Что будет дальше? А вот по итогам проверок делают эксперты выводы. В конце концов, может быть устранена, как некоторые эксперты считают, такая форма, как госкорпорация, и заменена, к примеру, опять-таки, для одних бывших госкорпораций переход в открытые акционерные общества, а для других в федеральные целевые программы под эту крышу. Вот как вы к этому относитесь?
Ну, здесь госкорпорации создавались для того, чтобы осуществить вот именно модернизацию экономики, по большому-то счету. Они себя не оправдали.
Но это так говорилось.
Так говорилось, да. Нет, ну и целевая программа, как бы, априори исходила из того, что что-то будет, что-то изменится в этой стране. Будет проведен какой-то переход от сырьевой экономики, ну, допустим, та же Ростехнология или Роснано. Что на практике оказалось? На практике оказалось, что все эти госкорпорации работают в убыток. Теперь пытаются реформировать эти госкорпорации, придать им другой юридический статус. Но от смены названия суть от этого не поменяется. То есть они как были, так и остались. То есть они подчеркивают неэффективность экономики, неэффективность управления государственной экономикой.
Вот опять-таки, знаете, интересное есть мнение Олега Леонидовича Кузнецова, ученого, геофизика, доктора технических наук, профессора, давал интервью газете АИФ. Вот буквально его слова. Именно теперь позарез необходим сильный инженерно-технологический корпус. Вроде бы это то самое, что говорится наверху нам все время. Решающий фактор в развитии страны, считает профессор, это доля наукоемкой продукции на внутреннем рынке. Сегодня она не превышает 1,5%, а должно быть хотя бы 15%. В Соединенных Штатах и Японии 20-25%. Вот сравним эти цифры. Да? В Советском Союзе, внимание, было 60-70%. В 60-е годы, говорит профессор, прошлого века только две страны мира, Соединенные Штаты Америки и СССР, имели инновационную экономику, то есть генерировали собственные научные открытия и внедряли их на своей территории. Все это было, а сейчас у нас это нам преподносится как вообще мечта.
Целевая
установка. Так все же это было, господа. Значит, все ясно, как этого добиться, если это было уже в
истории. Сейчас уже этого, наверное, уже добиться будет крайне сложно. Медведев, недавно выступая, сказал, что модернизация экономики потерпела крах.
И еще то, что мы технологически отстали
после Саяна-Шушенко. Да. Но дело в том, что мы уже прошли, как бы проходим или уже прошли точку невозврата. Мы уже не сможем вернуться, по моему мнению, в ту модернизационную экономику, которую можно было сделать. Судя по последним настроениям в Министерстве промышленности, которые сейчас вот проявляются, так скажем, по созданию совместных производств и западных компаний, которые поставляют, импортируют технику в Россию, чтобы эти западные компании создавали производство в России, на Западе называлось промышленными компенсациями. Я об этом писал еще, по-моему, в 98 году или в 96-м, о том, что необходимо. И Китай шел по этому пути, и Индия идет по этому пути. Если ты импортируешь эту страну, значит, ты должен давать промышленные компенсации. То есть давать 20% как минимум от стоимости продукции, для того, чтобы это производилось прямо на территории той страны, куда поставляется эта продукция. У нас сейчас дошли до этого. Но сейчас это уже поздно. И Китай делал, когда он брал промышленную компенсацию в размере 20%, он сразу же создавал научный центр, который финансировался за счет госбюджета, который осваивал те технологии, которые пришли в им страну. Сейчас, если мы делаем сборочное производство импортной техники в России, мы что делаем? Мы ликвидируем собственное производство, мы ликвидируем собственную научно-техническую базу и занимаемся только сборочным производством. То есть это полная капитуляция на рынке инновационной и модернизационной экономики. Мы не просто уже как бы потерпели крах, мы капитулировали. И ничего сделать в следующие годы в связи с кризисом, деньги от которого пойдут на преодоление кризиса, пойдут в основном на поддержание социальной стабильности. У нас же не остается денег на модернизацию.
И приведу еще одну цитату из Олега Леонидовича Кузнецова из этого интервью. Когда корреспондент спросил, а если технари так и останутся в загоне, что будет со страной? Ответ профессора был лаконичен. Вечная отсталость почти как в Африке. Мы так и будем закупать все чужое.
У нас единодушное мнение по этому вопросу.
То есть уже всем, тем, кто является профессионалами, всем все ясно.
Это было ясно с самого начала. Но у нас ситуация в стране, в общем-то, парадоксальная. У нас все говорят, все понимают. Угу. Но такое ощущение, что существует два параллельных, не пересекающихся, параллельно не пересекающиеся с экономики. Что ли? Одна, которая говорит, которая пропагандирует, а вторая, которая действует реально. И на словах все это красиво, у нас все время мы преодолеваем, мы что-то там, какие-то ставим цели, а на деле у нас происходит не то, что развитие в том направлении, которое цели ставятся, а наоборот деградация, прямо противоположное движение.
А вот смотрите, что сказал Дмитрий Медведев по следам Саяно-Шушенской ГЭС, и это средство массовой информации как раз представляют нам. «Мы, – сказал президент, – во многом последние годы жили за счет того наследства, которое получили из Советского Союза. Но народ добавляет, на этом же собрали свои миллиарды нынешние миллиардеры. То есть мы все, что было в Советском Союзе,
проели.
Все проели уже. И вот, пожалуйста, эта констатация. Кстати, мы с вами подошли и к 1 сентября, ну как мы без этого обойдемся? И ваша книга, известная нашим слушателям, «Политэкономия войны». Вот как все оказалось, что называется, каждая лыка в строку, да?
Да. По поводу 1 сентября и визита Путина. Угу. Несколько мы отклоняемся от темы нашей передачи «Простой экономики».
Это просто здесь пока мы о ситуации недели и так далее.
как мы знаем, был визит Путина в Польшу, и Путин там осудил пакт Молотова Риббентропа, а польские политики, братья Качинские, как всегда, впереди всех, опять осудили Россию и Германию за развязанность Второй мировой войны. Я могу говорить на эту тему достаточно профессионально, поскольку написал на эту тему книгу. Вот «Политэкономия. Заговор Европы». Там одна из глав специально посвящена пакту. Как это все протекало. И если верить, не верить, а так как это обстояло на самом деле, Вторая мировая война началась именно из-за позиции Польши. Накануне, в 31 году, в начале 39 года, Франция, Англия и СССР вели переговоры о подписании пакта, который предотвратил агрессию Германии в Европе. Единственной страной, которая выступила против этого пакта, была Польша. Несмотря на то, что в один голос Черчилль, Ллойд Джордж, громкие имена, мы их все знаем, посол Франции в России, даже президент США Рузвельт, уговаривали Польшу выступить единым фронтом против фашистской агрессии. И Ллойд Джордж заявлял в то время, если Польша не выступит вместе со странами коалиции, то Вторая мировая война в Европе неизбежна. Это приведет к трагическим последствиям. Все заявляли это в один голос. На что поляки отвечали. Нас не интересуют последствия наших действий. Но мы не будем подписывать пакт Советской России. Кто виноват в том, что развивалась Вторая мировая война? Ллойд Джордж однозначно указывал. И французский посол в Москве, они указывали. Вторая мировая война началась из-за позиции Польши. Если бы Польша пошла на сотрудничество во имя мира, Второй мировой войны в Европе не было. И вот эти сейчас заявления польского руководства о том, что Польша, Россия, Германия и Советский Союз развязали Вторую мировую войну, это попытка снять ответственность с себя, замаскировать, замазать свои преступления. Преступления те, которые совершило их правительство, которые они отстаивают, правительство 1939 года, в лице Смиглы и так далее. Вот, а России пакт Молотова-Риббентропа...
Вот ваша оценка, да, сейчас в основном осуждение, да, об этом говорят.
Если бы не было пакта Молотова-Риббентропа, не было бы современной Европы, не было бы Польши, мы бы с вами здесь не сидели. Потому что если бы не был подписан акт, Советский Союз вел бы, во-первых, войну на два фронта. С Японией и с Германией. Я напомню, что Головин был такой, Николай Николаевич Головин, русский генерал, который активно поддерживал интервенцию в Россию в свое время, воевал в армии Колчака, был членом РОВС, это Российский общевоенный союз, который поддержал фашистов в агрессии против России. Так он писал, что поражение России начнется, как и в начале века, с войны в Японии, с Японией. И действительно, началась война с Японией в 1938 году. Так, что дал пакт? На следующий день после подписания акта правительство Японии, сейчас, Хиранума, являющийся сторонником совместной германо-японской агрессии в Россию, в Советский Союз, подал в отставку на следующий день после подписания акта. Франция и Англия не собирались воевать, принимать участие в этой войне. Если бы после оккупации Польши Германия подошла к границам Советского Союза, Франция и Англия категорически отказывались подписывать любые соглашения с Советским Союзом о том, что они вступят в войну в случае, если Германия нападет на Советский Союз. Советский Союз, получался, оставался один на один с Германией. И поэтому Молотов говорил, нам нужно втянуть, заставить Англию и Францию воевать. Если они не вступят в войну, они никогда не вступят. И воевать с Германией мы будем один на один. В случае войны один на один, очень большой вариант был то, что Советский Союз оказался бы, потерпел бы поражение.
Ну вот, как я понимаю, очень многие наши политики не читали вашей книги, как и экономисты. Ее бы вообще в качестве дополнительного чтения надо уже на уровне студенчества даже давать. Кстати, вообще она существует еще или это уже раритет?
Где-то это самое, в издательстве лежит где-то там 1500, наверное, экземпляров.
А, вот надо раздать во все учреждения. Простая экономика. продолжаем нашу программу. Я напоминаю, что рядом со мной доктор экономических наук Василий Юрьевич Галин. Фидель Кастро, экс-президент маленькой небогатой республики Латинской Америки, показал большим и сильным державам, как надо относиться к медицинским технологиям, считают многие журналисты. Об этом, кстати, и рассказал журналист Виктор Мартов в недавней публикации. Еще в бытность президентом Кастро поставил перед врачами задачу разрабатывать новые технологии лечения серьезных недугов и внедрять их. И именно серьезными недугами такого мирового уровня он призывал заниматься, а не маленькие победы осуществлять. Вот методика борьбы с раком на его личном примере уже дала свои результаты. Удивили кубинцы мир. Их вакцина от рака пользуется мировым спросом. И достаточно давно, поскольку, ну, будем считать, что не год, не два она существует. В этой маленькой стране на медицину тратится 8% ВВП. Как утверждают специалисты. А в такой мощной державе, как Россия, 3,5. На Кубе в условиях экономической блокады сумели создать уникальнейшую систему здравоохранения. Опять-таки считают специалисты. И лечат там каждого гражданина, а не только верхушку. Такова дальновидность политика Фиделя Кастро. Да. Что у нас с нашей реформой?
Да, вот мы опять возвращаемся к той реформе, стратегии, концепции развития здравоохранения 2020 года, которую представил Минздрав еще в начале этого года. Так, и я напомню основные параметры такие ключевые, что продолжительность жизни к 2020 году, средняя продолжительность жизни, у нас должна вырасти до 75 лет. Смертность у нас должна упасть до 10 человек на 1000 населения, то есть догнать, в принципе, европейские страны. Сейчас у нас где-то в полтора раза выше, 15. И специально для этого была подготовлена программа. Программа была подготовлена в соответствии с посланием президента от 2004 года. Все основные пункты программы, которые вот сейчас Минздрав опубликовал, они были, в принципе, изложены в программе Путина 2004 года. То есть прошло 5 лет, и вот появилась эта программа. За счет чего собирается Минздрав добиваться таких впечатляющих результатов? Прежде всего, за счет увеличения расходов на здравоохранение. Правильно, в России расходы на здравоохранение 3,5% от ВВП, а в разных странах мира где-то около 9-8-9%.
И вот даже не очень развитый.
Да, и не очень развитый. Но здесь есть как бы и своя истина. Как эффективно расходуются эти средства, которые даже есть ограниченные средства? В программе Минздрава приведены графики общих коэффициентов смертности по разным странам мира. И по одной шкале идет коэффициенты смертности, по другой – подушевые расходы населения. У России действительно в 2005 году были одни из самых низких расходов на душу населения во всем мире. Среди всех развитых, даже не развитых стран. Эти расходы увеличились примерно в 3 раза, ну, в 2-3 раза к 2007 году по сравнению с 2005 годом. Смертность чуть-чуть снизилась. Но, допустим, Мексика, Турция, Словакия, Польша, они имеют расходы на душу населения где-то в 2 раза ниже, чем в России.
Ниже?
Да. Но коэффициент смертности у них в 2 раза ниже тоже. О чем это говорит? Это говорит об эффективности использования тех средств, которые есть. Так?
И вообще все ли средства доходят в таком случае?
Это уже другой вопрос.
Да, ну вот эффективность и доставки этих средств.
Да, эффективность использования средств. То есть смертность России самая высокая остается по сравнению с другими странами мира. Развитыми, мы говорим так, несмотря на то, что у нас уже уровень расходов на душу населения выше, допустим, чем в Польше, Словакии, Турции, и практически находится на уровне стран Восточной Европы. Вот расходы на душу населения по здравоохранению у нас находятся практически на уровне стран Восточной Европы. Здесь мы считаем ВВП, у нас же доходы от нефти ВВП. Поэтому мы 3% берем от дохода с нефти, а они же не имеют такого, страны Восточной Европы не имеют такого источника дохода. Если бы они имели, у них бы тоже было бы 3%. Так, относительно. Поэтому вопрос использования эффективности тех средств, которые есть. И Минздрав предлагает варианты, как повысить эффективность расходования средств.
Секундочку, давайте я назову наши телефоны в студии для вопросов слушателей и возможных мнений. 668-20-98, 629-08-73. Итак, 668-20-98, 629-08-73. Код Москвы 495. Мне на электронную почту приходят иногда разгневанные письма наших слушателей, которые говорят, что очень редко мы называем телефоны, и вообще надо телефоны повторять, потому что не все сразу запишешь. Теперь постоянных слушателей у нас становится все больше, больше и больше. Ну и вот плачу внимание к этим электронным письмам.
Ну, давайте сразу возьмем.
Да. Мы слушаем. Здравствуйте.
Доброе утро, Светлана Григорьевна, москвичка, вас беспокоит. Я не буду научные термины всякие употреблять, я скажу очень-очень просто, что наша страна допускает не только отравленные продукты, которые отравляют, убивают нас, но и лекарства, которые добивают нас и убивают нас. Поэтому у нас самый низкий в этом отношении, самый высокий процент в этом отношении. И даже от всего вот этого негатива у нас самая высокая цифра самоубийств.
Спасибо.
Да. И еще звоночек. Мы слушаем. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Я вот.
Да. Меня слушаете, да?
Да, вас.
Алло, простите. Ну, я хотела сказать о том, что какую бы проблему ни поднимали по передачам, нужно говорить прежде всего, напоминать нашему народу о духовности. Если каждый будет себя духовно возрождать, то проблемы очень потихонечку будут уменьшаться.
Спасибо. И мы продолжаем. А вы звоните, пожалуйста.
Как собирается бороться Минздрав за эффективность, повышение эффективности расходования бюджетных средств на здравоохранение?
Вот это очень интересно.
Да,
как,
очень
действительно?
Это очень интересная
методология.
Методика. Да? Насколько я понял, эта методология разрабатывалась с участием Высшей школы экономики. Вот там же в программе приведена вот схема примечательная по городу, по Воронежской области. Предполагается сделать кусты такие, чтобы квалифицированная медицинская помощь оказывалась из любой точки региона, больной доставлялся из больницы за 30-40 минут. Так? То есть местные больницы локальные ликвидируются, создаются кустовые больницы в каких-то определенных регионах, так, области, районах области, так, в которые приводятся больные уже из тех регионов области, которых ликвидировано уже медицинские учреждения.
Понятно.
То есть, по сути дела, речь идет...
Укрупнение.
То есть, ликвидация мелких и укрупнение. За счет укрупнения. И по мнению Минздрава, по позиции Минздрава, эти больные должны быть доставлены в больницу в течение 30-40 минут. Как это выглядит на практике? Даже на той схеме, которая приведена на сайте Минздрава, плечо перевозки по регионам составляет 60 километров, 90 километров, 100 километров в 30-40 минут. Причем это по прямой. Вот можно здесь посмотреть,
какой скорости
по прямой.
Нужно доводить.
Да, если подходить к этому делу более-менее реально и применительно к цене наших дорог, это же, во-первых, будет не 100 километров, а 200. Во-вторых, скорость перевозки там не 100 километров, а 40. То есть это несколько часов добираться будет человек до больницы. Кроме этого, там же ходит, если там ходит общественный транспорт, то это не электрички под Москвой. Так? То есть, по сути дела, чтобы добраться до больницы, человеку потребуется день. Как минимум. Но это кроме этого, нужно же записаться, нужно пройти анализы. И это все не делается ни в один день. И получается, чтобы пройти медицинское обслуживание, больному потребуется, то есть просто консультацию получить квалифицированную, потребуется неделя.
Я все равно не очень понимаю. Если человека нужно доставить в кустовую больницу, это один вопрос.
Сейчас я продемонстрирую, как это на самом деле выглядит. На примере роддомов. Сейчас у нас для того, чтобы повысить эффективность роддомов, количество женских консультаций в регионах уменьшилось на 4500.
Ну да, чтобы повысить эффективность и выявляемость, нужно уменьшить количество.
Число коек уменьшилось, соответственно, для роженицы на 9 тысяч, на 10 тысяч, на 9 тысяч коек. Теперь роженицу должны вести где-то на консультацию. Ну, 25-40, а то и 100 километров туда, и 30-40-100 километров обратно. Как вот это будет выглядеть для роженицы? Я не знаю, как бы сам не рожал, но вот женщины меня поймут. Так?
Что там ведь положено еще и посещать женскую консультацию, посещать врача.
Да.
Просто.
То есть, вот для того, чтобы только посетить врача, это? Вам потребуется, по крайней мере, потратить день. Не 30-40 минут. Я думаю, что не сравнивали, в Минздраве не сравнивали, наверное, Зеленоград с Москвой, наверное, Зеленоград в Москву приехать. Причем я думаю, что если там будет большая специализированная клиника, какая будет очередь к этим специалистам? На сколько времени записываться к ним придется? То есть, по сути дела, те, кто находится...
Сначала приехать записаться, потом приехать уже на консультацию.
Да. В результате получается, и это все врачи, не только роженицы, это все врачи узких специальностей.
То есть вот такая мысль положена в основу,
да,
что
есть...
убрать промежуточные, так скажем,
да, местные, центры.
Местные какие-то центры и поликлиники, и какие-то лечебные учреждения, и все сделать в укрупненном варианте.
Да. Практически, но
вдалеке.
Да, практически для отдаленных мест, те, которые удалены, допустим, там на 100 километров, 70 километров, при грунтовых дорогах, которые у нас существуют в области, я сам одно время так работал после института, у меня было 40 километров до районного центра. Мне приходилось посылать, грунтовые дороги были, мне приходилось посылать КРАС-болотоход, КРАС-255Б такой. Вот. Только он мог проехать по тем дорогам до деревни. Это занимало, до районного центра занимало почти 2 часа.
Давайте возьмем звоночки. Мы слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте, Валерий Аркадьевич.
Да, Валерий Аркадьевич.
У меня вот первый, значит, где книжки? Как бы их забрать, потому что они лежат и не работают. Второй вопрос. В книжках написано «Галин ВВ» на входной странице и на исходящих.
Ну, там «Галин ВЮ», там это защита издательства
«ВЮ». ВЮ,
да. Ага, все понял, значит, Василий Юрьевич. И вот здесь как бы вот получается, мы смирились с самым главным. Говорят одно, делают другое. Вот из этого... замкнутого круга, говорят одно, а делают другое, значит, выйти просто так невозможно, потому что мы пока не понимаем, мы внутри или вне этого, как его разрывать, этот кружок. Если мы согласны с этим делом, ну, давайте не трепыхаться, пойдем в африканский образ жизни, понимаете, в чем дело, да? А если не согласны, как порвать этот кружочек?
Ну, это ну, как бы вот вопрос. Вопрос на засыпку,
да.
Честно говоря.
Выражать свое мнение, по крайней мере, показывать, ради чего наша передача ведется вот уже 2 года. Да ради того, чтобы мы сами могли разбираться в ситуации, чтобы, извините, ту лапшу красивую, которую нам навешивают, чтобы мы могли ее сбрасывать, показывать, что это для нас не украшение. Это не суть. И еще один звоночек. Мы слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте, мы слушаем вас. Ну, что-то такое там не получается, да? Ну, что-то с техникой. Да. Тогда перезвоните 668-20-98, 629-08-73, код Москвы, 495. Мы продолжаем.
То есть, в результате реализации этой реформы Минздрава, практически огромные регионы страны, те, которые находятся за пределами каких-то близких населенных пунктов, окажутся вне медицинской помощи, реальной медицинской помощи. Хотя на бумаге все будет выглядеть красиво. Как обстоит дело на Западе вот с этим? Вот, как у них с чем-то сравнивать? Потому что для того, чтобы оценить политику Минздрава, нужно обязательно, ну, любую политику, ее нужно иметь какую-то точку отсчета, точку сравнения. И для этого есть, допустим, сравнение... самые популярные, допустим, США и Англия. У них две различные системы здравоохранения медицинского. В США это чисто страховая медицина, одноканальная, то, что пытается сделать Минздрав. А в Англии там есть страховая медицина и дотируется графствами, то есть местными властями, так же, как у нас, регионами. В результате получается какая картина, что в Англии более социально ориентированная. В результате больные должны стоять в очереди несколько лет на какую-то операцию. Так, денег не хватает на проведение срочных операций, и поэтому больные стоят в очередь. И эта очередь длится порой несколько лет. В Америке там ситуация немного другая. Там операцию можно делать сразу. Но Если в Англии медицинские страховки имеют большинство населения, то в США медицинские страховки имеют только 60% населения, а 40% никакой медицинской, никаких медицинских страховок не имеет.
То есть вообще лишены какой-либо помощи.
Да, медицинской. И здесь мне опять International Herald Tribune вот на днях опять попалась статья, у них все время обсуждается реформа здравоохранения, и даже здесь есть такой шар, что ли, или карикатура на смерть Теда Кеннеди, которая была. Вот у него могильная плита, и на этой из этой могильной плиты торчит две руки. Реформируйте здравоохранение сейчас.
Да.
Так? И вот в International Herald Tribune приведены пример американской системы здравоохранения. Там история такова, что один из высших менеджеров одной из этих страховых компаний, который лоббировал интересы страховых компаний, ему уже 56 лет, он приехал своим родителям на родину к себе в один из американских штатов и случайно попал на ярмарку. Обычную крестьянскую ярмарку, американскую так, в которую увидел длинную очередь людей, которые стояли и ждали бесплатного медицинского обслуживания. Кстати, статья называется «Здравоохранение для животных», которые ждали, когда их осмотрят и выдадут свое решение врачи. Так? Все это проходило под дождем. Пациенты были, как бы осматривались и лечились публично в маленьких загонах для скота.
О, бог ты мой.
И он пишет, почему это происходило, потому что других вариантов не было. Это была бесплатная как бы, акция врачей, которые проводили это обслуживание. После этого он полностью, вот этот человек, он полностью изменил свое отношение к своей прежней работе. И в возрасте 56 лет ушел с высокооплачиваемой работы, которая давала там кабинеты, секретарей там, и автомобили, высокую зарплату. И выступил в Сенате США, там есть комиссия по реформе здравоохранения, с показаниями против страховых компаний. Вот. И получается так, что в США 60% действительно имеют высококлассное медицинское обеспечение, а 40% это healthcare for animals. Так, то есть здравоохранение для животных.
Да.
И это страна, США, которая тратит в год, в общем-то, почти 3000 долларов США на душу населения этих расходов на медицинское страхование. В России сейчас это где-то около 1000, то есть в 3 раза меньше. Поэтому реализовать полноценную структуру медицинского обеспечения в России практически нереально в наше время.
Ох, какой вы все-таки пессимист. Но нам хочется где-то, да, какого-то оптимизма. Просто слов уже не хотим. Хотим очень.
Ну, давайте послушаем, может, слушатели скажут, какой-нибудь оптимизм принесут.
Да. Давайте мы послушаем, действительно. Вы в эфире, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый день. Вы знаете, меня Наталья зовут.
Да,
Наталья. Вы настолько отгадали ситуацию в том плане, что мы все верим, что нацпроект осуществляется. Вот в Красной Яруге, да, Красная Яруга, если я не ошибаюсь, репортаж был в рамках дежурная часть «Итоги недели». Он меня поразил просто. Это наш слушатель и Народного радио. Он очень переживает, потому что непосредственно его мать, много лет отдавшая принятию родов в этом районе под Белгородом, 100 километров. И сестра его высшей квалификации, специалисты, которых сейчас объявляют неучими. Это вы знаете, какие сейчас на самом деле специалисты. И они закрывают роддом, вернее, уже закрыли. Причем корреспонденту удалось увидеть закрытую комнату. Их гнали, этих корреспондентов, журналистов, где много аппаратуры. А теперь за 100 километров матери, беременные пытались восстать, так их разгоняли, чуть ли не били. Им придется, все зафиксировано на пленке, им придется ездить в Белгород рожать. Представляете, что такое по бездорожью? А у них тысячи рожают, 60 или 55 тысяч в несколько месяцев. То есть на что они их обрекают? На смерть ребенка и матери, это как минимум. Если слышат нас вот там на Белгородчине, сейчас материал передается в следственный отдел московской то ли прокуратуры, то ли ну какие-то следственные органы, потому что корреспонденты были поражены, каким образом чиновники разговаривают с ними. Это какой-то позор, это какое-то то ли недоразумение, то ли... А вот эти ваучеры по 6 тысяч теперь будут получаться где-то в Белгороде. То есть как будут? А если машины нет? А если бездорожье? А если Конюшня Кесарева. Это что вообще происходит? Я просто в ужасе, и я не понимаю. Объясните мне, как это такое может быть?
Вот кто бы мог объяснить? Да, спасибо. Да.
Ну, еще
да что тут объяснить?
Да, что-то объяснять.
Вот это, о чем, собственно, говорит. Получается, что это реализация реформы.
Это реализация реформы, которая сейчас идет практически. Так?
Вот без это обсуждения без всего.
Нет, почему? Это обсуждение. Это обсуждение идет достаточно давно. Это на сайте. Есть специальный сайт, посвященный обсуждению этой реформы.
Вот куда надо направлять.
Да, там он не очень активен в последнее время. Вот. Но там есть все материалы, там есть презентация. Очень хорошая презентация Минздрав сделал. Здесь вопросов нет. Очень грамотно все сделано. За исключением сути. Вот. То есть, внешний вид сделан великолепно. Какие варианты остаются? Что предлагают врачи? Я вот с ними тоже общаюсь. Что предлагают врачи? Потому что зарплаты у них тоже падают. И что интересно, при обсуждении кризисного бюджета федерального, впервые за последние 18 лет врачам не была проиндексирована зарплата. Так. Несмотря на то, что Минздрав говорит о том, что мы повысим, нужно повышать расходы на здравоохранение, зарплаты врачам не индексируют. Мы говорили в прошлой передаче, что количество врачей в стационарах сокращается. И мы приводили слова Рошаля, который говорил, что это крах системы стационаров в России. Какие врачи предлагают, сами врачи предлагают, какие варианты? Они понимают, что бизнес должен... То есть, медицина должна выполнять свою социальную функцию. И они от клятвы Гиппократа не отказываются. Мы говорят, нам тоже выживать надо. Поэтому они предлагают, вот одни из врачей предлагают такое, что выделить две социальных, как бы, необеспеченных группы населения, то есть детей и стариков, и не брать с них денег за здравоохранение. Так? А с тех, кто работает, брать деньги. Потому что если не будет платного здравоохранения, мы просто не выживем. И вот Готмахер, мы знаем, да, это директор социального центра при Институте экономики РАН, он утверждает, что у нас сейчас уже в стране 45% всего медицинского обеспечения оказывается за деньги.
Давайте сейчас возьмем звоночек. Мы слушаем. Здравствуйте.
Алло.
Да-да.
Доброе утро.
Доброе.
Меня зовут Анатолий Сергеевич.
Да, Анатолий Сергеевич.
Вот если звезды зажигаются, значит, кому-то нужно. Значит, нам говорили, что панацея от всего страховая медицина. Выдали всем страховые полисы. После этого медицина стала только хуже. Потом стала монетизация льгот. Сказали, что все будут обеспечены лекарствами. Теперь по полгода нельзя получить никакие лекарства. И вообще врачи стараются вообще не выписывать лекарства льготные. Теперь предлагают еще одну реформу. А при этом вот в ведомстве Зурабова оказались под судом несколько стрелочников. Так вот, не кажется ли вам, что прежде всего надо навести порядок в консерватории и начать наказывать этих инициаторов реформ?
Да.
Да, спасибо. К сожалению, наше время в эфире подошло к концу, но ваше последнее
все уже, да.
слово.
Ну, в общем, реформа здравоохранения, что, как у нас пользуется? Весь вопрос в управлении. Менеджмент
государственного
управления здравоохранением.
Вот так. Ну что ж, просто вынуждены уже завершать нашу передачу. Итак, я напомню, что гостем студии был доктор экономических наук Василий Юрьевич Галин. Вела программу я, Зинаида Белухина, а помогал мне наш режиссер Александр Санин. Всего доброго.
Спасибо.
Простая экономика.